«Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы будем обсуждать публикации в российских и зарубежных средствах массовой информации, посвященные тому, как катастрофы техногенные, природные и другие влияют на политический климат в России, как они его изменяют, какие после этих катастроф принимают решения власти и каким последствиям эти политические решения приводят. А публикаций таких сегодня очень-очень много. Петербургская студия «Радио Свобода» в гостях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
И председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Николай, Максим, я хотел бы начать с публикации известного петербургского политолога Сергея Шелина, который опубликовал статью в интернет-издании «Газета.ру». Статья называется «Системообразующая авария». Я процитирую некоторые выдержки из нее. 10 лет назад тогдашние критики Путина уверяли, что его карьера утонула вместе с Курском. На самом деле режим теряет себя только теперь, в катастрофах этого лета. А тогда, в августе 2000-го, путинский режим себя как раз нашел. Массам понадобилось десятилетие, чтобы почувствовать, какую цену они платят за неписанный пакт с властями, заключенный именно в те курские недели. В действительности, все эти осечки и промашки только заслоняли главное. Власть стремительно извлекала уроки и училась работать. Это он вспоминает. Сергей Шелин пишет о том, что было после аварии на Курске. Уроки извлекала для себя, власть совершенствуя свой публичный образ, а работать училась народом, верно уловив его тайные желания. Народ бесконечно устал от бед и кризисов 90-х и почти так же сильно от свар между магнатами, зеркалом которых стали поделенные между ними средства массовой информации. Люди захотели получать только хорошие и веселые новости, которыми их с тех пор и начали бесперебойно снабжать. И это стало стержнем системы. Конец цитаты. Ну что вот, да, как если мы сейчас будем анализировать политические последствия аварии Курска.
Ну, со многим я согласен, а со многим нет в том, что сейчас прозвучало, потому что, ну, во-первых, не удается все-таки кормить население только позитивными событиями, поскольку просто налицо сплошные негативные. Но я бы хотел вернуться вот к тому, что происходило 10 лет назад, и даже начать с моих личных впечатлений. Так получилось, что в это время я как раз был в Америке и узнал о событиях с Курском из американской прессы и от американских людей, с которыми я встречался. Так вот, в тот момент, естественно, меня и всех, кто был рядом, потрясло это событие. И, кстати, все ведущие американские газеты и ведущие телеканалы Америки, это была, естественно, новость номер один. А там были привлечены всевозможные эксперты, которые анализировали, пытались понять, что к чему и так далее и тому подобное. А простые люди, с которыми мы встречались, выражали нам простое человеческое сочувствие, потому что это случилось в вашей стране, мы скорбим вместе с вами. Вот каково было мое удивление, когда я вернулся из Америки сюда и увидел, как это воспринимается здесь и какой информационной пеленой это окутано здесь, в России. Ничего подобного тому, что я видел в Америке, здесь не было. Здесь людей кормили полуправдой или просто неправдой, постоянные были какие-то фигуры умолчания, причем всем было понятно, когда вот об этом рассказывали с экранов телевизора, что нам не договаривают главного, но вместе с тем все принимали эти условия игры, поскольку они весьма привычны для России, и ни о каком вот таком человеческом сочувствии, которое бы исходило, я имею в виду, от представителей государства, в общем-то, речи не было. Они лепетали что-то совершенно невнятное. Илья Клебанов сегодня говорил одно, завтра диаметрально противоположное. В то время он был вице-премьером, как мы все помним. И в какой-то мере обязанность быть ньюсмейкером была возложена тогда именно на него. Ну, а опять-таки, все население было потрясено, но я не знаю, не все, наверное, но тем не менее, тем, что Путин, тогда еще молодой президент, вспомним, он стал президентом официально в мае, а события произошли в начале августа. А в то время он находился в Сочи, вроде как бы на отдыхе.
Жарил шашлыки с семьей, да.
Ну, я не знаю, чем он конкретно занимался. Возможно, жарил шашлыки, но было шоком то, что он не прервал этот свой отдых, не сделал никаких заявлений и, будучи верховным главнокомандующим, в общем, не принял никаких решительных мер. Увенчалась вся эта позиция его сакраментальной фразой, которая обошла все телеканалы мира. Сказал он это, по-моему, корреспондентам CNN, если мне память не изменяет.
Сделал заявление,
наверное. Да, что лодка утонула. И вот с тех пор вот эта аморфная фраза, которая сваливает всю вину и все просчеты, сваливает на некие неведомые темные обстоятельства, она укоренилась. И через 10 лет мы слышим то же самое в отношении лесных пожаров. Леса загорелись. Это никто не виноват. Лодка утонула, леса загорелись, склад боеприпасов взорвался, люди погибли, но кто ж виноват? Вот эта вот уникальная трактовка в этих событиях, она действительно укоренилась за 10 лет. А кроме того, укоренился еще способ подачи информации и работы с информационными источниками. Но об этом, наверное, мы поговорим позже, потому что вслед за Курском были приняты очень серьезные решения со стороны правительства и со стороны Путина. Им была подписана доктрина.
Была основная инициатива от него исходила,
естественно,
конечно.
Естественно, была подписана в сентябре доктрина о информационной безопасности. Собственно, это был крупный государственный акт, подписанный президентом, где было черным по белому написано, что государство должно усилить свою роль в подготовке информации, в руководстве средствами массовой информации. И так оно и было, потому что через год было разогнано НТВ, которое было на тот момент единственным независимым телеканалом и позволяло себе разнообразные, не вполне прогосударственные высказывания. Ну и вот через 10 лет мы пришли к тому, что пришли. А начиналось это действительно тогда так совпало, может быть, это было толчком с событиями, к сожалению, когда погибли подводники Курска.
Максим?
Ну, очень подробно Николай и очень точно описал всю ситуацию. Ну вот я бы здесь, знаете, что мне пришло в голову, когда Николай говорил, вот он вспомнил, мы не все вспоминаем эту фразу, да, и циничную, с моей точки зрения, ну, в общем, и такую наглую в ответ на то, что случилось с лодкой, она утонула, да. Вот мне кажется, здесь гораздо более важный вопрос, а что случилось с Россией вот за эти 10 лет, да, что случилось с Россией? И первый, вот я сейчас вспомнил, когда Николай говорил, на этот вопрос ответил Явлинский, Григорий Явлинский, он сказал, что случилось с Россией? Она утонула во лжи и цинизме. Вот что случилось с Россией за эти 10 лет. Ложь и цинизм. Ведь Курск был лишь первым звеном в цепи дальнейших трагедий. И за каждой этой трагедией следовало циничное решение властей. Мы поговорим об этом, я думаю, подробнее. Николай как бы вот задал эту тему, уже анонсировал, скажем так, это направление мысли. Но действительно, самое страшное, что лично для меня, что для себя, вернее, я вынес из вот этих трагедий, это абсолютный цинизм власти. Цинизм запредельный, который невозможно, мне кажется, замерить никаким прибором и счетчиком.
Спасибо, Максим, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Аезник. Я хотел бы еще процитировать небольшую выдержку из статьи Сергея Шелина, опубликованную на страницах интернет-издания «Газета.ру». Цитирую. «Надолго прижилась еще одна идея, родственная упомянутой – завинчивать гайки вслед за каждым очередным несчастьем. Именно так и делали затем после Норд-Оста и после Беслана. Охотно продолжили бы и сейчас, да и изба сорвана. И еще одна родившаяся тогда традиция – привязывать к катастрофе какое-нибудь заранее заготовленное диковинное политическое начинание. Осенью 2000-го после Курска советский гимн, осенью 2004-го после бесланских убийств отмена выборности губернаторов и депутатов в округах. Каждое очередное несчастье использовалось для подхлёстывания строительства вертикали. И даже сейчас, в бедствиях этого лета, на фоне бессилия своего стопроцентно централизованного аппарата, начальствующие лица еще раз обещают какие-то вертикальные мероприятия, хотя никакой организационной начинки в них уже быть не может. Все вычерпано до дна. С тех пор установилась традиция после очередных бед и терактов устраивать за закрытыми дверями примерно такие же разборы полетов, уводящие от главных вопросов и освобождающие от ответа больших людей. Конец цитаты. Вот у меня как раз интересно, у меня вопрос к гостям сегодняшним нашей студии. Что вы думаете, какие политические интересы можно ожидать вот от сегодняшней катастрофы, которую мы наблюдаем, я имею в виду пожары, природные катастрофы, да, какие политические последствия можно ожидать? Ну, пожалуйста.
Ну, некие подвижки, если это можно называть политическими последствиями, уже определены и, в общем, сформулированы. Я имею в виду переподчинение лесного хозяйства непосредственно правительству. Надо вспомнить, что в 2007 году как раз была произведена рокировка наоборот. Теперь, значит, отыгрывается назад это дело. Поскольку в 2007 году был принят лесной кодекс, который сейчас упрекают, справедливо упрекают в том, что он отчасти, а может быть, и по большей части послужил причиной вот той вакханалии с лесными пожарами, которая случилась этим летом. Ну, теперь, значит, вот будет сделано некое такое телодвижение, которое позволит показать населению, что правительство заботится об их благе и о благе окружающей их природы. Что касается политических последствий, то, ну, конечно, трудно сказать, какие могут быть еще предложены, скажем, там, закручивание гаек на фоне информационной, на информационном поле или на политическом поле, потому что, ну, в общем, Сергей Шилин близок к истине по поводу того, что уже все сделано, что можно было сделать. Вроде как бы дальше уже идти-то и некуда по этому пути. Но, тем не менее, посмотрим, что нам предложат. Мне трудно сказать, какая инициатива может родиться, потому что, ну, разве что назначение президентом преемника без выборов или, скажем, там президент будет иметь неограниченный срок правления. Ну, в общем, честно говоря, трудно представить, что да. Это реально. Это скорее шутка.
Это очень точно.
Да, пожалуйста.
Представить
Максим.
Трудно, коллеги, и нам с вами, и Сергею Шилину, потому что у нас с вами, у Сергея, голова по-другому устроена. Я всегда очень удивляюсь вопросам журналистов, когда они спрашивают, а что вот еще сделает Владимир Путин там, например, и что еще сделает власть? Я начинаю всегда ответ на этот вопрос с того, что говорю, что очень трудно мне на этот вопрос отвечать, потому что у меня голова по-другому устроена. Вот просто вот есть голова демократически мыслящего человека, она так устроена, и авторитарно мыслящего, она по-другому. И, в принципе, может быть, только врач может смело отвечать на все эти вопросы, поскольку медик должен разбираться во всех строениях, так сказать, головного мозга. Но, если честно, то думаю, что нам не стоит обольщаться по поводу того, что резьба сорвана. Вот у меня такое есть ощущение, что вот резьба сорвана, но не в смысле закручивания гаек, а у этих людей резьба сорвана. И вот они как раз могут делать все что угодно, и самые неадекватные с нашей точки зрения меры, с их точки зрения, будут вполне адекватными. Я, конечно, значит, не склонен делать прямо сейчас немедленно далеко идущих выводов в связи с поправок закона ФСБ, значит, законопроекте о полиции, где, с моей точки зрения, очевидный, значит, новый виток репрессивных мер и полномочий, которые наделяются так называемые правоохранительные, на самом деле, репрессивные структуры в нашей стране. Ну, думаю, что, к сожалению, хотел бы надеяться, что это не так, но думаю, что, к сожалению, набор мер не исчерпан. И это печально, потому что если бы набор мер все-таки был бы исчерпан, и, может быть, Сергей Шилин таким образом подает нам оптимистический сигнал, резьба сорвана, и теперь уже надо открывать котел, тем самым пишет Сергей Шилин, но хотелось бы думать, что Сергей прав, если он так, если он эту мысль вкладывает, но боюсь, что здесь максимум, на что можно рассчитывать, это очень-очень осторожный оптимизм.
Я хочу повести еще одно мнение, да, ирландской газете The Irish Times. Они обращают вот на что внимание. Главный урок, который российские власти извлекли из трагедии подводной лодки Курск, это умение работать со средствами массовой информации, считает ирландская The Irish Times. В те дни, когда затонул Курск, российское телевидение показывало президента Путина, жарящим семьей шашлыки на Черноморском побережье. Через 10 лет, когда в России горят леса, телевидение уже научила правильно показывать проблемную ситуацию. Теперь же премьер Путин с борта самолета лично тушит пожары, набирая политические очки. Пиарщики Путина продолжают культивировать его образ мачо. с явным прицелом на парламентские и, возможно, президентские выборы. Однако незатухающие в России пожары наглядно показывают провал путинской линии. Конец цитаты. Что скажете?
Ну, насчет провала путинской линии, я думаю, сильно сказано. Вот как говорил только что Максим по поводу осторожного оптимизма. Наверное, это тот случай, когда тоже можно проявлять лишь осторожный оптимизм, не более. Потому что вот я не согласен с тем тезисом, что если Россия не утонула 10 лет назад, то уж точно, имеется в виду российская власть, что уж точно она теперь сгорела вместе с лесами. Ничего подобного. И не утонула, и не сгорела. И действительно, надо просто вспомнить, что тогда Путин был еще начинающим президентом, а сегодня, после 10 лет, он набрался уже такого опыта, что вот правильно было замечено, сегодня он в кадре уже фигурирует на борту гидросамолета, который сбрасывает воду на горящие леса. Ну, естественно, это в преддверии действительно кампании, которая будет происходить в 2012 году. Это очевидно, на мой взгляд.
Вы убеждены, да?
Ну, это мое личное мнение. Это мое личное мнение, разумеется. И просто, естественно, вот как ни парадоксально, любое стихийное или какое иное бедствие, техногенная катастрофа или, в общем, даже какие-то крупные криминальные события, несмотря на то, что очевидно, что отчасти, хотя бы отчасти, в этом виновата власть или чиновники, потому что они что-то не сделали, что-то не досмотрели, где-то не приняты соответствующие законы, и все равно получается так, что власть на этом набирает очки. Кто виноват? Система. И мы ее изменяем. Мы – это наши верховные руководители. И этот ответ устраивает людей. Но, собственно, почему он устраивает? Потому что действительно руководство научилось проводить, агитировать и пропагандировать через средства массовой информации. Вот я уже говорил, что 10 лет назад после Курска была принята доктрина информационной безопасности России, где просто говорилось о том, что безопасность России зависит фактически от способов подачи информации. После чего было разогнано независимое НТВ, все сколько-нибудь значимые средства массовой информации были либо государственные, либо они подпали под сильное влияние.
Это
либо...
первый значимый, простите, да, урок, который власть вывела из аварии.
Совершенно верно, совершенно верно. Власть научилась быть глобальным пиарщиком на территории Российской Федерации. Ей не всегда удается это делать за рубежом. Правда, вспомним, что вскоре после этого был создан телеканал Russia Today, который, задача которого является пропаганда российских ценностей за рубежом, который вещает для иностранцев на английском языке. И просто тот, кто смотрел передачи этого телевидения, а мне приходилось это делать, то там бросается в глаза то, что изрядную долю на вещание, например, составляют программы антиизраильского, антиамериканского содержания, которые не имеют никакого отношения к названию Russia Today. Они не говорят о России вообще. Тем не менее, они проводят вот это вот пропагандистские сигналы свои, они осуществляют. Да, это вот был тот урок, который власть восприняла после Курска и успешно потом проводила эту линию в течение 10 лет.
Максим?
Ну, вот мне пришла абсолютно мизантропическая мысль, которая не должна приходить в голову политика, поскольку, так сказать... мизантропом он быть вроде бы и не должен. Но получается действительно, ведь Николай прав, прекрасный пиарщик. Нашлась прекрасный пиарщик, но для кого? Ну, кому важно, чтобы премьер-министр лично тушил пожар? Там с ведром бегал или на вертолете сидел, с багром там, понимаете? То есть у нас нет пожарных. То есть премьер-министр лично тушит пожар. Это же, ну, простите меня, конечно, может быть, нехорошо так говорить, но если люди, большинство людей в нашей стране устраивает, что премьер-министр лично тушит пожар, то, может быть, тогда, ну, что же мы тогда пеняем на зеркало, да? Потому что я вот вспомнил трагические события в Испании, сейчас не скажу точно, в каком это было году, но это уже в нашем веке было, помните, за несколько дней до парламентских выборов там жуткий теракт произошел. Жуткий теракт. И вроде, ну, теракт — вещь такая, когда, в общем, это не пожар, это нельзя там немедленно подготовиться, да, то есть это вещь спонтанная, не спонтанная. И там за несколько дней до парламентских выборов правящая партия уверенно лидировала, уверенно лидировала. Случился теракт, и она с треском проиграла выборы. Вот так реагировали люди на то, что происходило в их стране. А у нас получается так, что у нас чем хуже, тем больше шансов вот наше общество все время... Такое у нас общество, что его легче сплотить вокруг власти. Но вот единственное, с пожарами несколько сложнее, потому что там образ врага очень трудно найти. Кто этот враг? Какой-нибудь там Кощей Бессмертный или там Соловей-разбойник, поджигающий леса. Но вот меня это очень огорчает, что таких, в общем, незамысловатых вещей бывает часто достаточно для того, чтобы поднять рейтинг, так называемый.
Просто хочу уточнить насчет образа врага. Просто и в трагедии с Курском он был найден в лице американской подлодки, которая первоначально было сказано столкнулась, а затем говорилось торпедировала подводную лодку Курск. И сейчас насчет лесов также говорилось о том, что американцы изобрели некое климатическое оружие, которое успешно применяют на просторах России.
Я еще просто еще недостаточно внимательно. Все, я понял, Николай. Будем следить тщательнее за пропагандистской машиной.
Я процитирую маленькую выдержку из статьи Натальи Геворкян, тоже публикованную на страницах газеты РУ. Цитирую. «Мы, конечно, удивительный народ. Мы с умопомрачительным пофигизмом вдыхаем дым отечества вместе с дымом сигарет, сидим на лавочках, не видя друг друга в смоге, без масок и противогазов. В моем больнице, где нет кондиционеров, хаваем пиар про спасателя премьер-министра, разбрызгивающего воду над горящей страной. Как показывает история, мы способны издеваться над собой и позволять издеваться над собой очень долго. О том, что происходит потом, когда по какой-то причине народу все это надоедает, обычно не хочется вспоминать. Слишком многое стало прозрачно, ясно и понятно в дыму и смоге, как ни странно это звучит. И я хочу напомнить, что слова «попал», которые так радостно произнесли Халуи в ответ на вопрос кормчего Путина, в русском языке есть и другой переносный смысл». Конец цитаты.
Ну, дай бог, что Наталья права оказалась, что он действительно попал, наконец. Но это зависит не от него, а от нас, то есть от жителей страны.
Хорошо, я еще процитирую небольшую выдержку из заявления председателя партии «Яблоко», да, Сергея Митрохина. Вот оно опубликовано на сайте, в частности, «Яблоко». Цитирую. «Граждане России до сих пор не имеют хоть сколько-нибудь удовлетворительной информации об обстоятельствах трагедии. Это годовщина лодки Курск. А главное о том, кто несет ответственность за гибель людей. Трагедия Курска стала символическим признаменованием десятилетия вертикали власти с его закрытостью властных структур, безответственностью чиновников, их стремлением сваливать свои просчеты и преступления на непреодолимые обстоятельства. 10 лет назад власти сказали о погибшей со всем экипажа лодки, она утонула. Сегодня на вопрос о причинах катастрофических лесных пожаров, уносящих жизни россиян, они отвечают практически так же, они загорелись». Да, конец цитаты. Ну, есть комментарии?
Да я говорил уже об этом, собственно говоря, какие комментарии. Власть изобрела формулу, когда можно вот такой вот бытовым словосочетанием отвести от себя любую критику. Ну, просто все произошло само по себе. Лодка утонула, леса загорелись, а мы ни при чем. Мы, наоборот, строим дома для погорельцев и пытаемся поднять затонувшую лодку с уже неживым экипажем на дно, со дна, то есть, простите. Вот и все. Это способ отвести от себя критику.
Спасибо, Николай. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». В Петербурге по исламскому правозащитному центру начал работать шариатский суд. Нужны ли шариатские суды в европейской части России? Обсуждаем с президентом исламского правозащитного центра Джамалиддином Махмутовым и президентом Балтийской коллегии адвокатов Юрием Новолоцким. Ведущий я, Виктор Рызунков. Повторение программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в студиях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 15 тысяч гектаров, сообщает МИНЧС. Между тем, в ряде регионов, в Свердловской, Рязанской, Московской и Владимирской областях, ситуация остается сложной. В Москве по-прежнему находятся в милиции двое организаторов, разогнанные в четверг несанкционированной акции «День гнева». Активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Константин Косякин. Правозащитник Лев Пономарев, который также был в числе 35 задержанных, госпитализирован. В милиции у него поднялось давление. Главы Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Арсен Коноков и Борис Абзеев поддержали инициативу своего чеченского коллеги Рамзана Кадырова. Они также намерены изменить название своей должности и впредь не именоваться президентами. Губернатор Алтайского края Александр Карлин распорядился отстранить от должности мэра Барнаула Владимира Колганова за игнорирование решений суда и бездействие. Депутаты городской думы выступили против отставки Колганова. Красноярском крае при взрыве водорода на теплоэлектроцентрале погиб рабочий. Авария произошла на ТЭЦ-2 в городе Талнах, недалеко от Норильска. Крупнейший город Пакистана Карачи. На помощь пострадавшим от сильнейших наводнений прибыл корабль с тысячей американских военных и вертолетами на борту. Ранее США заявили, что выделяют 71 миллион долларов в качестве срочной помощи Пакистану. В Иерусалиме дополнительные силы полиции поддерживают безопасность в районе мечети Аль-Акса в день, когда мусульмане возносят традиционные пятничные молитвы, первые после начала месяца Рамадан. Власти США выразили глубокую озабоченность религиозными преследованиями в Иране. В Мьянме военный режим назначил на 7 ноября первые за 20 лет всеобщие выборы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в средствах массовой информации, посвященные тому, как катастрофы, техногенные, природные и другие влияют на политический климат России. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Орезник. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиковой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Николай, Максим, вот еще выдержка из одной публикации. На самом деле очень много публикаций, посвященных именно. Это не только вызвано, я так понимаю, тем, что годовщина Курска вчера отмечалась в России. По-моему, просто идет такой шквал публикаций. Ну, очень интересно. Да, наложилось все, да. Александр Гольц пишет в ежедневном журнале, я процитирую: «За 10 лет выяснилось вполне определенное качество путинской вертикали. Она автоматически аннигилирует сколько-нибудь порядочных людей. И дело здесь не в том, что национальный лидер своей волей ввел такой искусственный отбор. Берем к себе только негодяев. Просто вертикаль власти, на которую никак не может повлиять народ, фактически отдает всю эту власть в руки чиновничества. И даже нацлидер, человек, у которого есть вроде бы все полномочия, в один прекрасный момент ощущает себя слугой. Не народа, конечно, а бюрократии. Тех самых исполнителей, которых тьма, на каждом этаже воздвигнуты им властные пирамиды. Он понимает, они корыстны настолько, что коллективно лишены даже чувства самосохранения. Они будут воровать до того самого момента, пока доведенные до отчаяния люди не пойдут в их особняки с дубьем. Но он не может их поменять. Скорее, они его поменяют. Закономерным финалом создания путинской системы власти стало решение поставить веб-камеры в местах, где должны строить жилье для погорельцев. Путин уже никому не верит. Совсем никому. Итоги 10 лет впечатляют. Что случилось с лодкой? Она утонула. А со страной? Она сгорела». Конец цитаты. Да?
Ну как? Ну, насчет веб-камер, у меня есть свое мнение на этот счет, что это как раз именно очередной пиар-ход, а отнюдь не признание Путина в бессилии и в неверии чиновничества. Это как раз очередной пиар-ход, рассчитанный на телезрителей, короче говоря, на потребителей массовой информации, которую преподносит им правительство и, в частности, Путин. Я вот хотел бы сказать еще, что мы все время говорим о Путине, но ведь не только Путин, еще Медведев также фигурирует в этой истории, в частности, в этой крупнейшей пиар-компании. Я имею в виду в данном случае уже ситуацию с лесными пожарами, а не то, что происходило с Курском. Потому что если Путин тушит пожары с самолета, то Медведев в это время жертвует личные средства, заметим, личные, на помощь погорельцам. Вот как-то с трудом представляется, чтобы аналогичные меры, во-первых, происходили в цивилизованном мире, во-вторых, преподносились с такой помпой по национальным телеканалам. Как мне представляется, в цивилизованном мире в таких ситуациях правительство, наоборот, уходит в отставку. А у нас происходит как раз именно наоборот. Власть, придержащие структуры, крепнут и набирают очки на людском несчастье в любом его проявлении, будь то Саяно-Шушенская ГЭС, или Беслан, или Курск, или вот сейчас лесные пожары.
Вообще, чисто по-человечески, по-моему, некрасиво афишировать свою помощь. Для... Да, Максим, как вы считаете?
Некрасиво, да, но еще раз говорю, опять возвращаясь к вопросу о том, как у них глава устроена, как у нас это. Мне это недоступно, еще раз говорю, мера цинизма этих людей ну, для меня уже, извините за тавтологию, безмерно после событий с Курском связанных, с последующим за гибелью Курска, потом Бесланом. Поэтому ничего такого удивительного. Вот это слава богу, что они еще пока там какие-нибудь очередные выборы не отменили, или там, я не знаю, очередной там «Радио Свобода» не закрыли, или там «Новую газету». Что пока еще только жертвуют деньги. То еще может, можем радоваться даже в этом смысле. Потому что от них это не такого можно ожидать. И не такого цинизма.
Я приведу выдержку из заявления, которое сделал интернет-издание News.ru. Да, Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Вот что, в частности, приводит это издание News.ru. Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий убежден, что из трагедии Курска никаких уроков не извлечено. Ничего качественно не изменилось и не могло измениться, потому что российская власть, по его мнению, осознала, что любые ошибки, просчеты и проблемы могут пройти для нее совершенно безнаказанно, если правильно организовать работу с населением. Если хорошо поставлена пропаганда, а политический процесс находится под контролем. И тогда, по мнению Кагарлицкого, проблемы как таковые, будь то безопасность экипажей подлодок или предотвращение лесных пожаров, власти решать не обязательно, а можно решать только одну единственную проблему – предотвращение политических последствий при различных катастрофах. По мнению эксперта, ситуация, сложившаяся с пожарами, является подтверждением того, что катастрофа с Курском оказалась для общественного процесса абсолютно нерезультативной. Мы сейчас находимся ровно в той же самой точке, что и 10 лет назад, только в гораздо худшем состоянии, потому что за прошедшее время государственная бюрократия еще более разучилась решать жизненно важные проблемы, считает Борис Кагарлицкий. Конец цитаты. Согласны с этим?
Ну, в общих чертах, безусловно, это так, хотя по поводу того, что власть не вынесла уроков, вот именно это-то и было урок, то, что власть поняла, что если налажена пропаганда и политический процесс находится под контролем, то все пройдет безвредно для власти. Именно это и было уроком. С тех пор власть все больше налаживала пропаганду и все больше брала политический процесс под свой контроль. И это именно то, к чему мы сегодня пришли.
На звонке Валентин из Рязани, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что вот эта картина «Путин тушит пожары с вертолета», по-моему, это очень показательно, что за 10 лет авторитарного режима приходится тушить эти пожары. Более того, это символично. Я надеюсь, что искра триумфальная разгорится в пламя. Но я вот какой хотел вопрос задать. Вот недавно, значит, перед подписанием закона о ФСБ, депутат Гудков заявил, что, ну что ж, говорит, если плохо будет работать закон, значит, мы его исправим, там, приведем его в божеский вид. Вот я думаю, что вот то же самое, что было сделано с лесным законом. Насколько это, вот эти ошибки депутатские, сколько они принесли вреда нашей стране? И как будут отвечать вот эти депутаты, которые принимают такие законы перед страной? Спасибо.
Да, Валентин, хороший вопрос. На самом деле, знаете, я вам могу немножко статистику дать. Работает, на самом деле, всего лишь, вот по данным социологов, 10% законов, принимаемых Госдумой, все остальные, так сказать, не работают. Ну, это Максим, наверное, вам лучше скажет.
Ну, я не знаю, я думаю, что здесь особенного секрета нет. Нет Госдумы, нет парламента в стране. Что там депутат Гудков может говорить все, что он хочет, что он там исправит. Во-первых, он ничего не исправит по многим-многим причинам. Во-первых, потому что он во фракции «Справедливая Россия», то есть не в той фракции, которая что-то вообще может исправить. Но даже если бы он был в фракции «Единой России», все равно он тоже бы ничего не исправлял. Потому что парламент, это, как известно, не место для дискуссии. Это крылатая фраза нынешнего спикера, значит, Государственной Думы, всем известна. Это лишь такой подотдел администрации президента для печатания штамповки законов. Поэтому его роль этого органа абсолютно ничтожна. И, естественно, что ни он не писал, не обсуждал, и не ему потом что-то менять в законе о ФСБ, равно как и в других законах, которые предлагаются, значит, вот этой самой вертикали.
Пожалуйста, да.
Я бы хотел дополнить, если мне не изменяет память, то, по-моему, депутат Гудков в прошлом офицер КГБ.
Да, да.
Также, да, так что к закону ФСБ он все-таки имеет некое отношение, хотя бы по своей карьере.
Кстати, если не ошибаюсь, он чуть ли не критиковал даже этот закон.
Вполне возможно.
Да, там были критические замечания.
Просто, мне кажется, тут столкнулись некие субординации. Путин тоже офицер КГБ. И просто вот по иерархии он намного выше сегодня.
Но инициатором все-таки Медведев себя объявил.
Разумеется. И вот это тоже очень показательно, потому что многие сокрушались потом, что вот мы Медведева представляем таким либералом, и, казалось бы, вот теперь крах либерализма, потому что именно Медведев берет на себя ответственность, хотя, может быть, это и вовсе и не так, но, по крайней мере, он публично берет на себя ответственность, что именно он инициатор этого закона, то есть он инициатор очередного этапа закручивания гаек, причем уже, возможно, в очень неприятном виде.
Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот меня интересуют вот две неприкасаемые личности, особенно вот вторая, это вот Томов, глава администрации Московской области, который каждый день, во-первых, на работу на вертолете летает за наши бюджетные деньги, вот, и появляется только тогда, когда Путин у него спросил, сколько нужно денег, чтобы затопить эти торфяники. То есть так мы его практически никогда не видим. И вопрос такой, почему в Абхазии строят дома на чужой территории чужим людям, с асфальтом, со всеми коммуникациями, с туалетами, с ваннами, ну, просто идеальные коттеджные поселки, а у нас хотят просто восстановить дома, да и то еще не всем.
Хорошо, Максим, ответите, Кирилл.
Ну, я думаю, что в Абхазии просто это делается в том числе потому, что легче украсть, а эти деньги, я помню, ни для кого это не секрет, вопрос лишь в масштабах этого процесса.
Там не только дома строят, там, по-моему, футбольные клубы, ну, какие-то, там все, да, там, да, совершенно там, фантастические.
Ну, это же тоже проект властей, они не могут, как бы, значит, не уделять ему внимания. И даже вынужден считаться с таким человеком, как какой-то, который, значит, на котором, ну, по мнению очень многих, негде клима оставить с точки зрения коррупции и прочих вещей. А что касается Громова, ну, это, наверное, проще было бы ответить жителям самой Московской области. Но главное, что не то, что он летает на вертолете, главное, что он с ведром летал теперь обязательно. Если он с ведром, то все нормально. Можете, Кирилл, не переживать. Если он Путину ведро предъявляет время от времени, то, значит, будет, да, дальше губернатор. Ну, это, конечно, шутка, очень горькая. На самом деле, все это признаки той самой вертикали. И можно еще раз перечтить, если хотите, заявление Сергея Митрохина на сайте «Яблоко». Там все об этом сказано. Все эти вещи, их миллиарды, этих вещей, этих нюансов, они связаны только с тем, что эта власть от нас не зависит. И в конечном счете вопрос все равно в нас. Мы можем друг другу сколько угодно вопросы задавать эти. Все упирается, как справедливо заметил господин Кагарлицкий, вот Виктор его цитировал, все упирается в людей. До какой степени, до какого момента люди готовы это терпеть? Потому что, к сожалению, расчет на то, что власть хотя бы из чувства страха, что когда-нибудь это терпение кончится, пойдет в другом направлении, все меньше и меньше надежды, вот, связанные с так называемым либерализмом Медведева, они были у многих людей, наверное, у кого-то еще остались. И хочется надеяться. Я говорил о том, что хотелось бы надеяться. Но вот, к сожалению, власть адекватности не демонстрирует. И ситуация с пожарами это тоже показывает.
А знаете, Максим, я на чем себя поймал? Вот вопрос нашего слушателя Кирилла из Москвы по поводу Громова. Вместо фамилии Громова можно сказать Матвиенко, там, любого, да, Шансов, там, какой-нибудь, любого губернатора. Да, то есть, в принципе, то же самое, да, абсолютно. То есть, это не меняет.
У каждого свои. Я бы не сказал, что то же самое, потому что Матвиенко или Лужкова мы постоянно лицезреем на экранах. Наверное, Громов или, скажем, Сердюков, который тоже не является ньюсмейкером номер один. Просто они отодвинуты немножко на обочину этого пропагандистского процесса.
Елизавета из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я хотела дать небольшую сначала ремарку, а потом вопрос. Ремарка, аналогия. Вы знаете, был такой старый анекдот с номером в цирке, который предлагался, с расстреливанием огромного шара человеком в белом. Когда из этого огромного шара после его расстрела вытекают фекалии, выбрызгиваются на публику, и человек говорит, что суть номера в том, что все в фекалиях, а я в белом. Вот ситуация вот эта, она, мне кажется, как раз в точку аналогична с тем, что сейчас у нас происходит с пиаром президента и премьер-министра в особенности. А вопрос такой, как вы думаете, может хоть кто-нибудь осмелиться подать в Конституционный суд на правомерность вот этого закона об изменении лесного кодекса? Хоть кто-нибудь осмелится это сделать лично на премьер-министра, который подписал этот закон? Спасибо большое.
Хороший очень и сложный вопрос в то же время, да. Пожалуйста,
не знаю, Максим. Он очень простой. Можно проанализировать, и мы проанализируем, наши юристы, вообще, собственно говоря, правовые аспекты этой ситуации. Что касается какого-либо страха, то никакого страха нет. Мы неоднократно обращались в суд против высокопоставленных деятелей нынешнего режима и сделаем это и в этот раз. Если для этого есть правовые какие-то нормы и юридические основания, безусловно, сделаем.
Очень интересный вопрос нам задает Александр на сайте. Значит, я не поклонник путинского режима, но хочется задать вопрос. Разве Путин засунул неисправную торпеду в торпедный аппарат? Или, может, он устроил засуху в России, не говоря о том, что ему врут, как любому начальнику? Врали про Курск, про пожар, случай со сгоревшей военной базой у всех на глазах. Виновник не меняется, конец цитаты.
Очень традиционная позиция насчет того, что чертовы бояре врут доброму, но стеснительному царю. На самом деле Путин, как руководитель государства, на то и есть руководитель, что он должен принимать какие-то меры. Во-первых, для того, чтобы получить достоверную информацию. Во-вторых, для того, чтобы предотвратить возможно возникающие вот такого рода ситуации. Потому что ведь леса загорелись не потому, что вдруг вот кто-то бросил спичку, и в условиях неслыханной жары все вспыхнуло. Очень много лет проводилась безумная работа по мелиорации земель, осушению торфяников. Вот почему сейчас горят торфяники. Многие ученые, в частности, весьма известные, как Данилов Данилян, утверждают, что вот это безумное и бездумное осушение торфяников привело, в частности, к тому, что они стали равносильно пороховым бочкам. А вот именно на этом этапе должно работать правительство и чиновничий аппарат. Они должны все-таки анализировать последствия своих шагов, а отнюдь не бросаться с ведрами и за штурвалом гидросамолетов на то, чтобы тушить возникающие пожары. Они должны работать каждый день. И работать не так, чтобы промывать мозги телезрителям, а чтобы конкретно, неслышно и буднично делать свою работу. Вот что они должны делать.
Я приведу мнение политолога Беатриса Жиблена, которую он высказал на страницах французской «Le Monde». Гневные отклики, это я цитирую по Иннопрессе, гневные отклики на неэффективность действий российских пожарных и властей в борьбе с пожарами наводят на мысль о том, что политические последствия этой природной катастрофы могут оказаться крайне негативными для всех уровней власти. На местном уровне пострадавшие от пожаров население осуждает некомпетентность и коррумпированность местных руководителей, косвенно подвергая сомнению произведенным Путиным назначением. Но в столь малодемократичной стране, как Россия, премьер-министру можно особенно не беспокоиться по этому поводу, подчеркивает Le Monde. В то же время от пожаров пострадали процветающие деревни Воронежской области, где традиционно поддерживают Владимира Путина. Поэтому премьер поспешил заверить, что все деревни будут восстановлены до осени. Катастрофа выкристаллизовывала все тропы путинской системы, резюмирует автор статьи. Популистские обещания, сплоченность перед лицом воображаемого врага, культ государства, всемогущий и уязвимого одновременно. Патриарх возносит молитвы о дожде, юный президент-модернизатор созывает совещание, отчитывает адмиралов, а национальный лидер разъезжает по регионам, успокаивает низы. Пожары, которые пресса теперь сравнивает с монголо-татарским игом и нацистским вторжением, из рубрики происшествия перекочевали в ранг нового чудовища, с которыми борется двуглавый Георгий Победоносец российской власти. Конец цитаты. Максим.
Ну, все точно, абсолютно. Все абсолютно точно. Я просто, вот, кстати, эта цитата из газеты «Le Monde», она как бы есть продолжение этого вопроса, который задал Александр, на который Николай отвечал. Вот, это пока, скажем так, сиюминутная реакция властей на то, что произошло. А вот что точно от властей зависит и всегда зависело в любой момент, это их умение делать выводы. И можно, конечно, как угодно, значит, защищать Путина, говорить, что он не знал, бояре там, но именно Путин был инициатором антиконституционного пакета законов после Беслана, отменявших выборы губернатора и превращавших Думу в не место для дискуссий. Путин, это была его идея, не каких-нибудь там бояр, окольничих и так далее. Это была личная идея царя. И в этом смысле, действительно, надо посмотреть, а какие выводы власть делает. Пока из того, что происходит, понятно, что власть действует в своей обычной парадигме. И журналист газеты «Le Monde» абсолютно точно ставит акцент, с моей точки зрения.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор, уважаемый Максим и Николай. Вы знаете, я думаю, что действительно, отвечая на ваш вопрос, наверняка никакому либерализации режима, вот эти пожары, страшный этот СМЕРШ, который пронесся над Россией огненно, он не приведет, а скорее действительно вы правы к закручиванию гаек, и вряд ли можно ждать чего-то здесь другого. Слишком власть крепка, а оппозиция наша не представляет никакого веса. Но у меня будет вопрос сегодня конкретно Николаю Донскому. Вот скажите, я с многими общался людьми, и многие люди очень удивлены позицией, которую занимают некоторые журналисты «Новой газеты» и позиции, которые изменениями в позиции редакционной газеты. Ну вот смотрите, постоянно выступает Юлия Латынина, которая говорит про демшизу. Вот такие слова про демшизу, насколько я помню, и вы наверняка помните, мы все слышали в конце 80-х, в начале 90-х от маститых представителей коммунистической номенклатуры, КПСС. Демшиза. То есть формируется образ врага, это демократы, это оппозиция, которые разрушают по приказу ЦРУ нашу прекрасную Россию. И мне очень странно, почему такая версия озвучивается журналистами «Новой газеты». Вот я хочу спросить, и произошел ли решительный поворот газеты новые в сторону сотрудничества с Кремлем. Я бы очень хотел услышать ваши комментарии. Спасибо большое.
Нет, ну никакого поворота в сторону сотрудничества, конечно, не произошло. Просто Юлия Латынина, она, как известный публицист, имеет право высказывать свое личное мнение. Вот она высказывает его в такой форме. Надо сказать, что всюду и в газете, и на сайте написано, что позиция редакции не всегда совпадает с позицией отдельных журналистов. Просто вот это право журналистов на высказывание своего мнения. К тому же Юлия Латынина, я ни разу не помню ни одной статьи, чтобы она говорила о происках ЦРУ. Другое дело, что, может быть, некие термины, которые она применяет, они действительно могут, вероятно, кого-то коробить. Но все-таки уверяю вас, что никакого разворота вот такого рода не произошло.
Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я не знаю, помнят ли ваши гости ситуацию, которая произошла на Дальнем Востоке несколько лет назад, когда, значит, в сетях запутался наш батискаф и затонул просто на глубине 100 метров с российскими матросами. И если бы не уговорили того же Путина, которого пришлось 3 или 4 дня уговаривать, чтобы он обратился к помощи Запада, конкретно к англичанам, эти люди просто погибли бы. И вот у вас нет такого ощущения, вопрос, что все беды нашего российского народа, они происходят от того, что слуги, наши слуги, они просто не понимают или не хотят говорить, что Россия сейчас очень слабое государство, и без помощи извне она просто не сможет обойтись. И самое смешное, что вот буквально после этой аварии они, значит, занимались опять пиаром и опустили батискаф где-то на глубину 10 тысяч метров. И обо всем кричали на весь мир, что вот какой рекорд мы установили. А с глубины 100 метров без помощи Запада мы просто не можем уже спасти наших людей. Спасибо.
Да, Владимир, это, конечно, тема актуальная очень. Мы не обсуждали ее тоже, и мне у нас интервью постоянно на эту тему звучали. Николай, вы занимались этой тематикой?
Батискафом?
Да, да.
Ну, «Новая газета» писала, естественно, обо всех этих событиях, в том числе и о батискафе. Я бы просто хотел сказать вот по поводу иностранной помощи. Дело в том, что в глобализованном мире, как, в каком мы сегодня живем, вообще немыслимо говорить о том, что отдельно взятая страна, будь это даже самая мощная страна, как Соединенные Штаты, могла бы обойтись без какой-то помощи извне. Потому что мир един, и все то, что происходит на планете, эхом отзывается в других точках, и в частности, эти лесные пожары в России и страшная нефтяная трагедия в Мексиканском заливе. Вот именно это я имел в виду, что крупнейшая в мире держава, Америка, она тоже не могла почти 2 месяца остановить вот эту вот утечку нефти. Это следствие того, что мы живем в глобализованном мире. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Мы обязаны жить уже в новых условиях, когда весь мир должен реагировать на какие-то крупные техногенные, экологические и прочие катастрофы, воздействия и так далее. Ни в коем случае нельзя, конечно, отказываться от какой-то помощи. И не надо все это сводить вот к этим политическим парадигмам, что мы сильная держава, мы справимся сами. Именно от этого и гибнут люди в таких критических ситуациях.
Игорь из города Краснодар, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. У меня короткая реплика. Знаете, Козьма Прутков говорил, зрит корень. Все наши беды пошли откуда? Выборы Ельцина 96-го года. когда с 2% начали его гнать, цель оправдывает средства. Вот заложили фундамент, а теперь чего же вы плачете все? Куда смотрите? Вглубь. Спасибо.
Максим, ответите.
Я согласен абсолютно. Вот я скажу, я лично согласен, да, я считаю, что многие корни, я вообще считаю, что путинский режим, он вырос из ельцинского, и, ну, наверное, это не прозвучит как-то удивительно из уст члена партии «Яблоко». Я в 96-м году, естественно, не поддерживал, естественно, я поддерживал кандидатуру Явлинского в первом туре, а в втором туре я голосовал против всех, и против Ельцина, и против Зюганова. Не хотел выбирать между ужасным концом и ужасом без конца. И в этом смысле, я считаю, тогда наши власти... Те, кто, значит, вот олигархи, там, все, вот, все вместе, многие журналисты бросились бороться с коммунистическим реваншем, все вместе, да, сказали, ну, ничего, мы один раз приступим все те нормы, ради которых мы, значит, строим новую Россию, один раз, ради благой цели не допустить коммунистов, а дальше все будет хорошо. Так вот, тот пример оказался очень заразительным. И я очень рад, что очень многие люди, которые участвовали в том процессе, сейчас понимают, что тогда ошибались. Например, вот Гарри Каспаров, что делает ему честь публично, и откровенно говорил, что это была ошибка в 96-м году таким образом навязывать стране Ельцина. Вопрос не в персоналиях, вопрос, что это кому-то очень сильно понравилось. Это стало бациллой, которая заразила страну. И дальше то, что было единичным, скажем так, случаем в эпоху 90-х, стало повседневной нормой жизни в нулевые.
Сергей Д. нам написал: «Господа, вчера посмотрел встречу Медведева с аграриями. Какие озабоченные лица были у представителей села. Вспоминаю съезды «Единой России». Кстати, где они все? Крысы с тонущего корабля. Уж не для них ли Медведев добивался безвизовых отношений с Евросоюзом? Какие подхалимские лица были у них?» Конец цитаты. Ну что, прокомментируйте, Максим?
Я даже не знаю. Ну, не знаю, я не думаю, что Медведев лично для них добивался, конечно, безвизового режима с Евросоюзом, потому что лично, например, я тоже считаю, и Яблоко считает, что необходимо вводить безвизовый режим между Евросоюзом и Россией, и вообще необходимо. Здесь глобальные есть вещи, которые не должны утонуть и быть выплеснуты, как ребенок вместе с водой. Да, есть проблемы, значит, нынешнего российского политического режима, да, его вот антидемократической направленности. Но есть и проблема, с моей точки зрения, того, что, например, наши партнеры, в хорошем смысле партнеры в Европе, да, на Западе, не должны в связи с нынешним российским режимом ставить крест на России, на населении России. Потому что, с моей точки зрения, люди в России также достойны демократической формы управления, как и люди в Европе. Поэтому это вещи, которые нельзя, еще раз говорю, выплескивать вместе с водой. Потому что я убежден, что у Европы и у России должно быть общее будущее.
Спасибо большое, Максим. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Орезник. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. 20 лет со дня смерти Виктора Цоя. Обзор Международного театрального фестиваля имени Чехова, часть 2. Надины истории. Книга о Наде Блок. Выставка в стиле модерн.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сталин мертв, репрессии продолжаются. 20 лет после указа.
Комментарии экспертов.
Навигационные пошлины. Эксперты о мерах по внедрению системы ГЛОНАСС.
Право автора.
Приятное совпадение. Виктор Шендерович об электоральной пользе смога.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».